«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства», где мы все самое важное обсуждаем вместе. И довольно часто в последнее время все обсуждают квадроберов, даже те, у кого нет детей. Наверняка их видели, особенно в больших городах, в парках или на площадках. Чаще это ученики началки или младшие подростки, прыгающие словно животные, иногда с масками и хвостами. И взрослая общественность здесь разделилась в оценках. Одни защищают и поддерживают это явление, другие требуют запретить или проверить. Отличается ли эта субкультура от других, и что нужно знать родителям? Квадроберы вообще норма или опасно? Будем выяснять психологам, и вы тоже нам напишите ваше мнение. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно еще и смотреть в видеоверсии в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии, и просто можно на нас посмотреть. Сегодня у нас в гостях клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Ирина, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, для начала мы немножко расскажем, что такое квадробинг. Квадробика – это всего лишь такая аэробика на четвереньках, целью которой было копирование манеры животных. Создателем считается японец Кеничи Ито, изучал манеру передвижения обезьян и даже поставил мировой рекорд. Минимальное время пробежал 100-метровку на четвереньках. Благодаря соцсетям квадробинг получил популярность сперва в США, затем по всему миру. Последователи немножко модифицировали эту субкультуру, добавили атрибуты маски, хвостики и так далее. И вообще квадробер, ну, естественно, в России тоже это явление стало популярным благодаря соцсетям. И квадроберы вообще стремятся имитировать поведение животных, такое вот копирование повадок. Но правда, появились еще фури, и вот у фури здесь важно именно обладать набором тех самых инструментов, костюмы, которые помогают перевоплотиться в героя. Ну, конечно, целевая аудитория здесь могут и пересекаться, но вообще это разные явления, мы вот их так немножечко обобщим. После скандала на концерте певицы Мии Бойко общественность обсуждает квадроберов со всех сторон, вообще опасно или нет. И вот с вашей точки зрения, почему такое переполох? Может быть, это просто хайп с тех пор, как услуги детей и подростков на полях, ну, пахать, сеять, помогать родителям и так далее, стали невостребованы. Ну, может быть, это такая вот какая-то форма поиска себя у детей. Может быть, ну, это же разные субкультуры были, и эмо, и панки. И вот что не так с квадроберами или наоборот так?
Во все времена общество с точки зрения нашего подрастающего поколения, подростки, они всегда пытались перевоплотиться таким образом. Это единственный, пожалуй, для них инструмент, доступный социальный, чтобы выделиться, да. И сегодня квадробинг... Я сегодня слышу от родителей, особенно людей старшего поколения, которые недавно об этом узнали, а мне кажется, мы сейчас говорим для кого-то совсем в новинку это слышать. То, что люди в большинстве своем воспринимают это толерантно, это объяснимо тем, что все, что связано с анимацией, с анимализмом, с единением с природным, это всегда воспринимается умилительно. Это эмоции, это коммуникация с животными, все, что делает, в принципе, нас людьми. Почему большинство людей старшего поколения воспринимают это в штыки? Давайте начнем с того, что все, что появляется в обществе, интегрируется нового, незнакомого, неизведанного, не связанного с нашими потребностями и с нашими возможностями, это всегда воспринимается
конфликт отцов и детей.
На всякий случай в штыки. А чем же это для меня опасно? Во все времена инновации воспринимаются с огромной настороженностью, с критикой, а порой даже с объявлением войны. Поэтому воспринимайте сегодня эту ситуацию как должное социальное движение, которое пройдет все свои социальные этапы. Первое – это отвержение, второе – это любопытство, третье – это принятие, а четвертый этап – это загасание, да, угасание.
Оно забудется и
пройдет. Абсолютно точно, и на его замену придет что-то новое, и мы с вами, если являемся хоть чуть-чуть философами, мы дождемся этого момента. Тут вопрос, будут ли пострадавшие, мы же сегодня про это.
Да, мы чуть позже про это поговорим обязательно, о том, чем это опасно и где вот эта грань. Но при этом сначала хотелось бы сказать, вот почему для сегодняшних детей это такая важная получилась история, почему оно нашло отклик. То есть это же не просто тренд, да?
Нет.
То есть это скорее
нет.
След, то есть тренд стал следствием того, что
абсолютно,
есть запрос в обществе
точно.
На какое-то вот не такое
наоборот,
дурачество.
Не наоборот. Это не то, что пришел какой-то модный дизайнер, анималист, мультипликатор, задал этот тренд, нарисовал комиксы, как вы назвали фамилию японского
Киничита,
да, нам теперь даже известного, мы изучили вообще, чем он изначально занимался. Нет, конечно, самозванец не может задать целое огромное движение, теперь это движение носит достаточно такой глобальный характер, и оно развивается во многих странах, поэтому сначала общество создает вот эту самую потребность. Сегодня как никогда несколько поколений людей столкнулись с большой опасностью. Эта история связана с опасностью войны, эта история связана с выживанием, эта история связана со страхами выживания, да, а выживем ли мы завтра, сегодня огромные дискуссии про это ведутся. И в этот момент любая психика хочет утешиться, сбалансироваться. Это должно быть что-то такое, как сегодня модно говорить в молодых сообществах, мимимишное.
Ну, то есть мозг ребенка сегодня, по сути, перегружен.
Абсолютно точно.
Кружки, английский язык, музыка,
Вероника,
информатика.
Именно кружки. Кружки, которые, с одной стороны, позволяют ребенку себя изучать, с другой стороны, они буквально физически его выматывают. Это кружки, это страх, который передается ребенку сегодня из собственной семьи. Он видит, как его родители на кухне обсуждают какие-то ужасные
новости.
Вещи глобализма, привязанные они к средствам массовой информации. Все время из каждого утюга звонят, не напрасно оговорилось, колокола про какую-то тревожную информацию. Вот эти разговоры и заключения, а что дальше будет, а что будет с нашими детьми. Вот эти тревожные дискуссии кухонные, они передаются детям, и детям сегодня гораздо страшнее, чем самим взрослым, потому что взрослым хватает мужества посмотреть несколько соцсетей, сверить информацию, проанализировать, продискутировать, отрефлексировать это за бокалом вина в палатке на озере.
Ну, мы за здоровый образ жизни, да?
Я это не пропагандирую, я говорю к тому, что у взрослых, в отличие от ребенка, есть инструменты самоутешения, но это тоже, к сожалению, вынуждено признать, существует. Так вот, у ребенка есть только реакция, да, если родителям, базовым, опорным фигурам становится страшно, так ребенку еще страшнее, потому что он вообще не понимает, про что бояться.
То есть, по сути, это должны быть не кошечки, собачки, а это должны быть страусы, которые
прячутся,
в песок
и
прячутся.
Мы с вами видим, что эти кошечки очень милые, что эти собачки совершенно не агрессивные. Если даже ребенок в образе какого-нибудь львенка издает какие-то звуки, то это всегда очень мило, приятно, это такая какая-то анималистическая, мультяшная тема, и эта история про то, как ребенок, подросток, отрок даже, я вижу, отроки тоже этим увлекаются, пытается как будто бы забуриться, спрятаться вот в этот образ, где, внимание, он не будет узнаваем. Где он будет более одарен со стороны внешнего общества, более одарен вниманием, любовью. Вообще любое перевоплощение в жизни подростка, оно свойственно, как правило, нестабильной психике, да, детской психике. Так ребенок себя ищет. Если мы сейчас с вами вспомним, например, там мое детство, вспоминайте, Гойко Митич, индейцы, это целых 20 лет мы смотрели эти фильмы, совершенно не нагруженные смыслами, да, это были лошади, это были боевые раскрасы, перья.
Ну, да? У каждого, да, было свое. Кто-то вот волосы зеленкой красил. Это вот мой личный опыт был.
А мой личный,
да. Нужно было выделяться. Нужно было как-то мимикрировать ту среду, как-то вот самоопределяться.
Да, выделяться, заявить о себе. Еще раз повторю, что у нас взрослых огромное количество инструментов заявить своими успехами, своим позором, много чем.
Психотерапия, опять же, которая помогает. Но, да, а у ребенка неокрепшая психика, так много всего взвалили. Да. И вот хотя бы кошечка или собачка могут не отвечать за свои тройки,
абсолютно.
Даже за свои четверки, за которые порой ругают. И вообще тема имитации животных, это же что-то из каких-то тренингов. Вот есть какие-то даже специальные методики для работы с детьми из ДЦП,
чтобы выводить. Снимать нагрузку. Это называется возвращение человека к его первичным потребностям. Все знают, о чем мы сейчас говорим. Это пирамида потребностей по маслу. Абрахаму, да, где первичными потребностями, которые объединяют всех людей, являются организмические потребности: писать, какать, размножаться, отдыхать, да, дальше уже у нас там идут защита, безопасность, любовь, самодостаточность, реализация, успех. Это будет много потом. И вот ребенок, который уже успел пострадать от своих родителей, неуверенных в завтрашнем дне, от своих агрессивных собратьев в школе, где он пытается спрятаться вот в эту мимимишную тему.
А с другой стороны, где-то порычать.
Порычать, проявить агрессию, заступиться за себя, либо получить эту ласку, потому что он видит, что папа пришел злой, на всех нарычал, но при виде домашнего кота вдруг расплылся в улыбке. И у ребенка возникает вот этот перенос, что, оказывается, в роли кошечки я смогу от своего агрессивного папы получить ту самую ожидаемую ласку.
Ну и плюс это все-таки какой-то процесс, эту масочку собрать, скопировать
точно.
Эту манеру. Я вам скажу, где больше всего квадроберов. На первом курсе актерско-режиссерских факультетов.
И вот, никто не
вот
считает...
Я расскажу, что актеры, когда вот мы пришли на первый курс, там каждый думал, что будет играть там Анну Каренину.
Ну, конечно,
А вначале ты играешь действительно кошечку-собачку
и смотришь,
как у нее лапка ставится. Да. И вот больше всего квадроберов как раз именно... Да. И именно там. И для ребенка это тоже, в общем-то, способ раскрыть какие-то свои творческие способности.
Абсолютно точно. Вообще познать себя, да, как я себя чувствую в роли наших братьев меньших и в роли вот этой подчиненности, в том числе подчиненности человечеству, как я себя чувствую в роли абсолютно беззащитного. Как вы правильно сказали, Вероника, это то место, где ребенку запрещено выражать свою агрессию, подавленные какие-то напряжения, где он берет на себя это право и в роли животного сможет это выразить максимально комфортно для себя, безболезненно. Это классная история, но почему-то на актерских курсах, курсах актерского мастерства, театрального действия, те же лицедеи, народные артисты, мы же не подвергаем их аскезе или сомнению в их психиатрическом там патологии или норме. Но сегодня ведутся же на эту тему разговоры,
вот,
да,
вот,
где норма, где патология.
Потому что есть опасность. И вот как раз мы подошли именно к этому моменту. То есть, с одной стороны, животное и манеры, и повадки животного, они же раскрепощают. Вот вопрос, насколько они раскрепощают, когда дети уже начинают бросаться на прохожих, когда они начинают уже есть...
Из миски кота.
Простите,
воевать с котом.
Не просто из миски кота, а есть корм для животных, который не предназначен для человека. Тем более для маленького человека, и в этом есть опасность.
Поднимают лапку. Поднимают лапку. Это то, что видела я в городском парке. С одной стороны, сначала это вызывает у тебя любопытство, а вот в каком месте ты настораживаешься, когда это очень долго длится? Это первое. Вот обратите внимание, в детстве каждого человека, мы же все были на детском утреннике с зайчиками, снегурочками, мишками, мы все рычали, издавали какие-то звуки, но маски сброшены, и когда вот этот момент наступает, концерт
закончился, елка заканчивается, да, все
погасли свечи, и ты выходишь оттуда, сбрасываешь этот наряд и вспоминаешь, как тебя зовут, и, собственно, с этим перевоплощением нет никаких метаморфоз внутренних психологических. Вот в какой момент родителям нужно насторожиться, посмотреть, что будет дальше, это то самое время, когда ребенок без зрителей в домашних условиях продолжает это воплощение. Вот как вы сказали, поднимает лапу, издает звуки звериные, пытается вести быт животного, просит себя называть именем животного, пытается жить этими потребностями, пытается
когда не вовлечен
имитировать.
В другие активности.
Абсолютно точно он забросил свои какие-то прежде любимые занятия, в которых он преуспевал. И вдруг вот это перевоплощение, оно как будто в нем подзастряло. И когда...
Ну, когда это просто становится уже хулиганством, то есть когда начинается вред...
Или навязчивостью, да, вот таким навязчивым поведением, где родители уже насторожились, где нужно вернуться в школу, в свои привычные дела, где пришли гости, а ребенок продолжает эту трансформацию. Это те моменты, где уже стоит насторожиться и поговорить с ребенком, поговорить не ругая, не наказывая, не изобличая, а поговорить про то, а почему тебе в этом образе комфортней.
Вот вы сказали поговорить, и нам пишут наши слушатели и зрители, Елена, к примеру, что современные молодые родители недостаточно внимательны к своим детям, особенно
да, это
к маленьким.
Правда. Это правда.
И на прогулке редкая мать разговаривает с ребенком, больше сидит в смартфоне. К тому же сильна тенденция очеловечивания домашних питомцев. Ребенок видит, что собаку или кота любят больше, чем
да.
его. И вот мимикрирует, изображает животное в попытке добиться
вот
ласки или любви родителей. Спасибо,
особенно...
благодарим вас
да,
за такой
Лена,
комментарий.
Лена, спасибо большое, потому что эта тема особенно актуальна сегодня у детей до 6 лет, и мы действительно сталкиваемся с этими смещенными ролями в семейной системе, когда, например, мама ассоциирует домашнее животное со своим ребенком, но мы же нередко слышим, когда мама зовет свое животное: ты мой мальчик, ты мой дорогой сыночек, мы пришли домой, дочечка моя писалась, сейчас я тебе пеленку поменяю, и все это обращение не к ребенку, а к домашнему питомцу. И когда у ребенка возникает вот этот внутренний когнитивный диссонанс.
Ревность.
И он, ревность, настоящая ревность. Сначала это будет выражено в агрессии, и мы видим, как дети маленькие пытаются это животное обидеть, загнать под стол, навредить этому животному. Потом ребенок понимает, что это животное занимает существенную, значимую роль в жизни матери, и тогда что ему бедному остается? Принять его важность как архетипа
и
начать подражать. И это, в общем, с точки зрения психиатрической нормы, это не вызывает у нас никаких нареканий, и в этом месте можно с ребенком, правда, потихонечку перестраивать роли, если этот ребенок мал. Ну вот я сказала, до 6 лет. Если мы говорим с вами о подростке, который буквально перерос, да, из человеческой, из роли сына в роль домашнего питомца, с ним стоит говорить, а чем тебе эта роль вкуснее, выгоднее, полезнее. Как правило, дети отвечают: мама, ты нашего Рекса любишь, ты его водишь по каким-то врачам. Даже когда он два дня не какал, ты заплатила огромные деньги за то, чтобы узнать, почему он не какал. А на самом деле он какал за диваном все эти два дня. Но ты настолько встревожилась, а то, что у меня фингал под глазом, ты даже не обратила внимания и не спросила, кто мне его поставил. Вот тогда ребенок с целью привлечь к себе внимание будет использовать и такие инструменты тоже. И здесь мы говорим об абсолютной психиатрической норме, я бы сказала, даже о врожденной хитрости ребенка, где он любой ценой заслуживает или, как сейчас модно говорить, отжимает у родителей
внимание
абсолютно ему принадлежащее. Да.
Ну, то есть получается, что сама квадро вот она не навязывает какое-то агрессивное поведение,
нет.
Но это агрессивное поведение, которое длится, например, то есть как это поведение животного, которое длится 24/7, оно может спровоцировать агрессию и вот то самое хулиганство, нарушение закона, когда уже подростки начинают бросаться либо друг на друга.
Здесь
и вредить
последовательность друг. Реверсивная. Сначала у человека контейнируется эта агрессия внутри. И в социальном смысле у него нет инструмента, где он может ее конвертировать. Родители у него слишком интеллигентные, ему не позволено использовать ненормативную лексику, выражаться какими-то грубыми нелитературными терминами, махать руками. Ну, в общем, он сильно-сильно зажат и ограничен. В школе надо соблюдать особые правила. С друзьями вообще так нельзя, то что останешься без друзей, тебе никто сзади не напишет, куда ему девать эту агрессию? И вдруг у него возникает вот это предложение из сетей, да, как можно под эгидой в роли другого существа эту агрессию отрефлексировать. Это тоже абсолютно здоровая история, которая, как мне видится, для родителей должна быть настоящим иллюстратором истинного состояния и истинных запросов психики вашего ребенка. Это лучшая форма для диалога, в котором вы сможете наконец-таки понимать, что на самом деле болит у вашего ребенка.
Но многие же родители просто, ну, потакают, то есть ребенок что-то просит. Он просит эту масочку,
костюмчик,
маркетплейсы и прочие предприниматели на этом зарабатывают, безусловно. Да, да. То есть плюс ко всему здесь еще подогревается интерес, где-то реклама всплывает, где-то еще.
Плюс
что-то.
Копирование поведения соседского мальчика, которому это разрешили, почему не мне.
Плюс нужны лайки где-нибудь в соцсетях. Да. И родителям кажется, что они же вот идут на контакт, они же купили масочку, они отпустили погулять. Они
хорошие
не ругают.
Родители.
Они не ругают за вот это все. Какие к ним вопросы? Ну что, это, что еще ему не так?
Этому это называется подростку? То, что вы сейчас назвали кейс, это откупиться от ребенка. Да? Лишь бы дитя не плакало, ничего ужасного он не совершает, асоциальных поступков и намерений в этом не видно. И вообще-то такая милота. Здесь, где возникает опасность, которую надо исследовать, да, когда родители рассуждают чуть-чуть иначе, с уходом в криминогенное поле. Ну, например, какое счастье, что наш прыгает на четвереньках, и пусть он ест из миски кота, скоро у него эта блажь подростковая пройдет.
Лучше, чем сидел бы за компьютером,
вот.
Вообще бы не двигался.
Ломал
себе
зрение. Да. Во-первых, он двигается, во-вторых, он хорошо физически развивается, в-третьих, он прокричится, будет менее агрессивным с нашим младшим ребенком. Вообще красота. Либо рассуждает более радикально. У нас есть опыт, мы видели, что он пробовал запрещенные вещества. Мы его еле оттуда вытащили. Для нас это был такой ужасный период жизни, что нас всех трясло, мы сидели на успокоительных. Так лучше пусть валяет дурака с этими переодеваниями. Да с кем этого не было, да? Те же самые казаки-разбойники в нашем детстве, те же индейцы. Ну, в общем, да.
С одной стороны, да. А с другой стороны, все эти игры, они развивают. Они чему-то учат. Вот дочки матери учат какой-то социализации, учат там гендерным ролям, учат какой-то женской роли, да?
Это наше
казаки-разбойники,
всё.
Это соревнования.
Выживание,
соперничество. Да. То есть это какие-то такие мужские роли.
Мускулинность, да.
Да. А здесь вот, конечно, вот это все немножечко такое, ну, простите, вот какая-то деградация. Но это то, что пишут в том числе наши слушатели. Сейчас
мы сейчас коснулись темы пирамиды потребностей. Действительно, в этом месте вы воспитывали ребенка, учили его личной гигиене, причесываться, смотреть на себя в зеркало, думать о красе ногтей, об образовании.
Знаний, да.
И вдруг ребенок начал сморкаться, харкаться, поднимать лапку, издавать какие-то маргинальные звуки, чистой воды бытовая деградация. В этом месте можно забояться, вот как мы с Вероникой сказали, основной симптом, где уже пора забояться, когда ребенок не играет в это, а когда он живет в этой роли, когда он перенимает все повадки этого животного, которого он имитирует. Вот в этом месте это точно расстройство, в котором он здорово защищается от социальной реальности, которая для него является по каким-то признакам опасной.
С другой стороны, что опаснее? Вот то, что мы сейчас обсуждаем, или, к примеру, татуировки и фиолетовые волосы. Поговорим об этом во второй части нашей программы. Сегодня обсуждаем квадробинг, норма или патология. Пишите, кстати, ваше мнение. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что в Ютьюбе или ВКонтакте тоже можно писать нам сообщения и смотреть нашу трансляцию. После новостей продолжим.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы обсуждаем квадроберов. Это норма или патология? Напишите ваше мнение. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москобот. И не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже удобно писать комментарии. С нами сегодня в студии клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Ирина, еще раз приветствую. Вот мы как раз обещали поговорить о том, а что же опаснее. С одной стороны, вот эта вот деградация и подростки, уже не младшие подростки, которые уже, в общем-то, такого приличного возраста для подростков, изображающие животных, и которые даже членораздельно ничего не говорят, кусаются, бросаются на кого-то. Или подростки, которые хотят сделать татуировку, пирсинг. Вот это точно на всю жизнь. Вот это, ну, практически, конечно, мы верим в чудо косметологии, который может это потом все исправить. Но, тем не менее, родителей это, наверное, больше пугает.
Вы сказали ключевую фразу, на которую стоит обратить внимание сейчас родителям, про деградацию. Все-таки я смею предполагать, что за квадробингом деградация психиатрическая не стоит. Скорее всего, это история про игру, связанную с социальным запросом. Это заявка на реализацию своего запроса, которому ребенку в социуме не позволено объявить, декларировать. Вот мы говорили об этом до рекламы, да, что если ребенок видит, что мама своего котика называет сыночком и бежит с работы его кормить из рук, да, и спать ложится с ним, а не с ребенком, то маленький ребенок сделает все для того, чтобы, как вы говорите, деградировать, снизиться до уровня вот этой самой роли и получить любой ценой вот эту самую ласку и любовь, которая его просто взращивает. Это как воздух, да,
маленький,
необходим. Маленький. У подростка, как правило, ну, в большинстве своем, что увидела я в этом движении огромном, это, как правило, такое завуалированное, мягкое такое сообщение обществу про то, что я есть. Если вы не увидели меня в простой майке, подростковых штанах, я не смог заявить сегодня о себе какими-то своими особыми достижениями, чем, собственно, подросток отличается от взрослого человека. Но я очень нуждаюсь в вашем внимании. Я хочу, чтобы вы меня любили, приняли в свое общество. Ну, вот таким образом я заявлю о себе. Да,
ну,
я
то сейчас есть самовыражение, как любая субкультура.
Когда начинается патология, на что родителям надо обратить внимание, ну, прям вот слово деградация, да, и вообще такая тревожная история. Еще раз, мы давайте прям два слова приведем, два глагола. Играть или жить. Играет ребенок, наигрался во дворе, вернулся домой, сел за уроки со скандалами, с разборками, но он делает свои дела. Вот если он не сумел из одной роли перевоплотиться и вернуться в свой такой человеческий статус, и это реноме ему человеческое претит, и когда он перевоплощается в зверушку, вы видите, что он расслаблен физически. У него вот этот спазм физический буквально прошел. Он чувствует себя более комфортно. Он позволяет себе крикнуть. Он более громкий, он более заметный. Вот эта история всегда про какую-то латентную депрессию, в которой ребенок прячется вот в этот зверушечий такой безобидный образ. Вот в этом месте надо, конечно, уже бить тревогу.
Ну и плюс, конечно, родителям тоже стоит обращать внимание на физические нагрузки, потому
абсолютно
что можно поцарапаться,
точно,
можно
конечно,
занести,
да,
инфекцию,
да,
на четвереньках.
Про татуировки, про цветные волосы, это опять вопрос времени. Еще раз, да, повторимся, что каждый подросток заявляет о себе. Мы вспомнили сейчас Эмма, продиктованные временами засилия китайского ширпотреба. Мы вспомнили готов, когда все женщины, все общество носило все цвета радуги сразу, и готы заявили о том, что существует благородный черный. Они как будто бы пытались пытались нейтрализовать, сбалансировать вот это цветное, такое кричащее, эклектичное, гардеробное безумие. То есть каждый подросток, он как будто бы пытается собой регулировать общественные переборы, какие-то утрирования, но он это делает своими способами. Еще раз повторюсь, ну, у него нет таких инструментов, как у нас.
Были, опять же, стиляги, битломаны, барды, да, были, да, панки, да, были различные анимешные движения, абсолютно где точно подростки дрались.
Но это, всегда.
Но вот там, где хулиганство, здесь работает хотя бы закон.
Уголовный кодекс, да, но даже,
да,
в хулиганстве.
Хотя бы понятна грань.
Вспомните скинхедов, да, откуда это движение взялось. Это были времена вообще уличного бандитизма, когда улица на улице и так далее. Какие-то вот эти меньшинства, какие-то коллегиальные сборища детей по образу и подобию какого-то лидера, они выходили на бой для того, чтобы доказать, опять же, свое существование. Те же самые стиляги, рокеры, это моя молодость. Почему мы были стилягами? Потому что наши родители носили серые костюмы и ходили строем. Они были абсолютно неузнаваемы и безликие. Пришли мы и бросили вызов обществу. Мы хотели выделиться, мы хотели, опять же, быть заметными. Ребенок так заявляет о себе инструментами.
А вот, кстати, что опаснее? Ребенок, который носит все, что купила бабушка и очень послушный.
Связала?
Или связала, да, да. Или как раз там, квадробер, или, может быть, эмо, или гот, или панк.
Удобный ребенок, есть такой термин, да, сегодня уже каждый понимает, о чем речь, когда мама говорит: вот у нас в классе все оторвыши, не слушаются, поведение хромает, на них жалуются, а мой Васенька, вот его где посадишь, там и заберешь. И бабушки его во дворе все любят. Бабуля ему связала такой прекрасный жилет. Над ним вся школа смеется, а он радостно его носит. А вот этот вот хулиган все время обращает на себя внимание. Учителя жалуются, в дневниках пишут, бегает по столам. Поставили ему этот диагноз, пресловутый СДВГ, наукой неопознанной.
Синдром дефицита внимания.
Да, синдром дефицита, гиперактивность, да, вот это наука неопознанная, особо с невыраженными симптоматикой. Сейчас каждый психолог считает долгом своим этих детей дифференцировать. Если Вася хулиганит, значит, у него диагноз. Так вот, конечно, с точки зрения пограничной психологии, конечно, мы интересуемся тем самым Васенькой, потому что ребенку все-таки свойственно познавание мира через поломку. Вот эти квадроберы, а сегодня хобби-хорсинг, кто знает, что это такое, это же псущее недоразумение.
Лошадки эти, да.
Лошадки, так это ж не лошадки вовсе, это прыгают на палке голова мертвой лошади, и человек через нее скачет. Когда на это смотрит какая-то бабуля и говорит: ну и хорошо, зато пить, курить не будет, употреблять ничего не будет, пусть прыгает, у нее фигура будет красивая. Но если она скачет в 40 лет бесплатно, если это профессиональный спорт, и она на этом зарабатывает, это одна мотивация. А если она по двору скачет бесплатно, вот здесь уже специалист обращает внимание.
А, кстати, когда вот эта субкультура становится хобби, когда она вообще... Когда она заканчивается? Есть какой-то возраст?
Когда подростку... Внимание! Я сейчас скажу ключевую фразу. Никогда подросток найдет себя. Ну, когда-то мы найдем себя. Кто-то и в 40 лет красит волосы в розовый цвет, все ищет да ищет. А кто-то в 40 лет ходит в страшной майке, при этом являясь каким-то там миллиардером, потому что ему нечего, не стоит вообще доказывать что-то,
да,
и предъявлять себя, и самоутверждаться за счет этой майки. Тут история про то, когда подросток не просто найдет инструмент, внимание родителей, а когда общество ему это позволит, найти этот инструмент. Поэтому я за то, чтобы у ребенка было 10 кружков, лишь бы он, бедненький, там не писался, и у него не было невроза.
Другой вопрос. Иногда родители говорят, так он сам это выбрал.
Это прекрасно.
Он сам это выбрал. Задача... Сказал, я хочу и музыку, и английский, и бассейн, и художественную гимнастику,
да,
и все.
И
но другой вопрос, что у этой мамы, ты попробуй ей скажи, что ты чего-то не хочешь.
Вот когда у мамы есть на ребенка кейс по самореализации, я что-то в жизни не успела, вот в моем детстве не было таких возможностей, у родителей не было финансовых возможностей, не было столько кружков.
А мы дадим
все. А я сейчас за тебя оплачу, и ты давай, детка, будь любезен, соответствуй, да, с 9 утра до 9 вечера заниматься этими кружками. Но это история про вымотанного ребенка, про невроз. А когда мама говорит... Пусть у него будет и квадробинг, чтобы он попробовал заняться физической разгрузкой, но домой вернулся, сбросил это и стал моим Васечкой и делает уроки. Это вариант нормы самореализации ребенка.
Сообщение пришло. Мила, автор сообщения, зовут девушку. Вижу, как женщина выгуливает на поводке мальчика лет 5, ребенок лает и скачет, срывается с поводка и бежит. Все как у собак. Я от этого в ужасе.
В ужасе. Спасибо, что Мила от этого в ужасе, потому что здесь история про смещение ролей.
Кто на чем поводке?
Да. Я не буду называть такое движение, которое сегодня законодательно запрещено в нашей стране. Движение про доминирование и подчинение. И если этим занимаются люди в своей спальне по доброй воле, это вариант нормы. Но там, где ребенок принудил мать доминировать, она и так социально и финансово доминирует над ребенком, что уж там говорить. Но если они готовы продолжать эту игру даже в форме развлечений, и ребенок готов быть в подчиненном положении, а мать готова быть доминантой, это история про формирование в ребенке позиции жертвы. Если он в какой-то момент получит от этого удовольствие свое, то мы с вами имеем уже человека с расстройством, которое потребует дальше коррекции.
А вот каким
образом? Здесь мама должна спросить ребенка, почему тебе эта роль органична? Почему
вот
она для
лет.
Тебя...
В 5 лет он может ответить?
В 5 лет мама должна сказать, что мы можем с тобой поиграть, и вспомните, как играют дети на равных. Почему я обратила внимание на подчинение, доминирование. Когда дети играют в песочнице, равные по возрасту, равные по социальному положению, вспомните, чем игра продолжается. Всегда сменой ролей. А теперь я буду твоей хозяйкой. А теперь я буду главным казаком-разбойником. Если эта игра...
Врач и пациент,
абсолютно,
да? Дочь
точно, и абсолютно точно. Когда родители играют одну и ту же роль, а ребенок только хочет гавкать, подчиняться и ходить на поводке, это история про разговор с психологом.
Если не с... И причем родителю, наверное.
Да, Вероника, я из вежливости умолчала, да.
А вот каким образом поговорить-то с ребенком? Вот мы сегодня как раз вокруг этой темы-то и ходим, что и субкультура, и самовыражение — это все попытка ребенка, все попытка подростка о себе заявить.
С маленьким ребенком очень просто, я сказала сейчас рецепт, очень просто. Опять же, в формате игры. Ни в коем случае не надо сажать его напротив и устраивать ему допрос, а что это для тебя позиция подчиненности. Ну, это страшное дело. Да, это загонит ребенка в непонимание и в большое дистанцирование, он испугается и уйдет в подполье. Маленький ребенок, он это будет делать втихаря. С маленьким ребенком в формате игры. А теперь я побуду собачкой, что ты чувствуешь, когда ты ведешь собачку на поводке. Это может закончиться обыкновенной, задавленной потребностью ребенка иметь домашнего питомца. Папа говорит, что нельзя, потому что у него аллергия, а мама говорит, что я не хочу дополнительную нагрузку, потому что гулять придется мне. И ребенок, не реализованный в этой потребности заботиться о животном и обнимать животное, когда мне очень плохо, он начинает вот это трансформировать в такую утрированную форму. И на этом вся эта история закончится, и можно будет купить ребенку как минимум суррогатного пса в виде робототехники. Сегодня это очень хорошо имитируется. Пес и лапку поднимает, и на этом все закончится. Если речь идет уже о подростке, осознающем это после 11 лет, где ребенок уже когнитивно строит причинно-следственные связи своего же поведения, он может его анализировать таким простым, доступным способом. Вот здесь уже совершенно нормально с ним проговорить. А как тебе эта роль? Что ты получаешь в этой роли? И почему ты не можешь в реальности со своими друзьями, например, реализовать потребность, там, которую ты реализуешь в роли вот этого песика. Тебе что там нравится в этой роли? Ребенок
говорит... То, что ты можешь покричать.
Я могу прокричаться. Если я прокричусь с этим Никитой, с лидером класса, я могу это, без глаза остаться. Вот вам история про реальную опасность скрытого буллинга, о котором ребенок в открытую не может декларировать по ряду причин. Там в школе запрещено, какой-то существует устав, либо в семье это небезопасно, потому что папа побивает маму. Миллион вариантов, но я знаю точно, что каждый родитель в разговоре с подростком сможет выявить как раз-таки
понять
вот
эту первую
причину. Никакой психолог, никакой классный руководитель, у которого 40 голов. Именно родитель, потому что он знает эту ситуацию изнутри.
Ну, а просто запрещать?
Не, это,
вот
это,
просто,
ну, это не вот дело.
Нет,
да?
И все. Маски отобрали.
Маски отобрать.
Хвостики,
и, да, и вот тогда выкинули. Получится, как говорит бабушка. Да, хорошо, что он прыгает в роли кошечки, лишь бы не пил и не курил. Тогда мы с вами имеем татуировки, которые потом сводят и остаются страшные килоиды на теле, рубцы, да. Вот эти самые розовые волосы в 45 лет. Вот это такое вызывающее, такое манифестирующее саботажное поведение, да. Мы много видим вот этих людей с 40-летней лысой головой, а сзади у него лужок из розовых волос или зеленых, или у него пирсинг где-то. Это история про то, что он про что-то не может прокричать. У него не хватает заслуг самодостаточности, чтобы заявить о себе миру.
Пишут наши слушатели: между стилягами, панками, скинхедами, готами и другими субкультурами, с одной стороны, и квадроберами, с другой, есть общая, есть большая разница. Первая группа – это все-таки люди, а квадроберы – звери. Страшно.
Но если мы сейчас вернемся в историю молодежных течений, то скинхеды, хоть они так и назывались, в своем поведении они тоже здорово были, походили на зверей. Да, мы помним, чем они занимались, они обижали другие сообщества. А те считались наоборот. Поэтому это такая дискуссия очень философская и очень такая пограничная про интересы, про нравственность, про недосягаемость, про личностные границы. История про имитацию братьев меньших, когда подросток... Вот давайте так. Подросток – это развивающийся человек. Он должен израстаться и становиться лучшей версией себя вчерашнего. Не лучшей версией своего отца, или там учителя, или какого-то кумира из телевизора. Лучшей версией себя. Вчера я это не мог, сегодня я это могу. Вот в этом эволюция психики ребенка. Когда, правильно, Вероника, вы сказали страшную фразу, когда ребенок деградирует в животное, это всегда история про потребность спрятаться.
С другой стороны, не всегда течение это было именно про людей, вот в хорошем смысле.
Да.
То есть были же там толкинисты, ролевики, маги, хоббиты,
да.
Вообще,
да.
Вообще не сказать, что это ну, какие-то человеческие существа.
Альфа, если вы помните, это животное,
да.
Альф, прекрасный Альф, который говорил мужским старым голосом, потрясающие совершенно вещи, он доносил до подростков на их языке. Вот эта ассоциация с каким-то непонятным зверем. А вспомните, как мы спали, если уж говорить такими какими-то шаблонами формальными, а мы спали с мертвыми мишками. Когда вот мы стали про это говорить, мишка-то он же мертвый, он же бездушный, он не выражает никаких эмоций. Почему мы с ним спали, с этим мишкой? Ну, я имею в виду игрушку, да?
Игрушку.
Здесь тоже можно эту ситуацию до абсурда, буквально до абсурда развернуть на 180 градусов.
Ну, вот мы как раз и ищем ту грань, где...
Игра. Запомните, подросток – это ассоциированный игрок. Там, где игра заканчивается и начинается жизнь в этом образе, вот когда всегда игра должна закончиться, когда карета превратится в тыкву. Если карета в тыкву не превратилась, и он продолжает себя таковым позиционировать, и приходит в новое общество и говорит: «Зовите меня зайкой, я сейчас прохрюкаю, приготовьте мне вместо котлет много-много моркови». Вот эта история как раз-таки про разговор со специалистом, но в первую очередь, конечно, родители должны про это
интересоваться. С другой стороны, а родители должны рассказать про свой какой-то опыт? Огромное количество панков, которые многодетные отцы, чудесные няньки, прям идеальные семьи.
Это прекрасный вопрос. Не боги горшки обжигают, мы не сразу родились врачами, психологами, инженерами, теми же актерами.
И взрослыми людьми.
Абсолютно точно. Те же актеры, народные артисты, которыми сегодня мы восхищаемся, их перевоплощаем воплощениями. В детстве, уверяю вас, они прыгали на четвереньках и благополучно играли зайчиков до самых седых волос, пока это не реализовалось в какое-то серьезное лицедейство. Поэтому сейчас, когда мы говорим об этом, вот про вот эти перевоплощения, нужно помнить о том, что у каждого ребенка будет вот эта игровая деятельность, в которой он познает мир. Но опять же, он все время должен из этой деятельности израстаться, перерастать эту ситуацию. Интересы должны все время эволюционировать. Вот смотреть на то, чтобы он не снижался в развитии, это очень важный такой индекс, на что родители должны обратить внимание.
Ну и подростки же не чувствуют себя детьми, они же хотят быть взрослыми. То есть это вопрос
абсолютно
про принятие, как
точно,
раз принятие
точно,
взрослыми, да, принятие, да, одноклассниками.
Им нужно, когда родители начинают спорить с ребенком, ты что, дурак, тебе уже там 14
послушай,
лет.
Послушай, мать, она на целую жизнь старше.
Да,
вот
да, я
вот
на 25
фраза.
Лет тебя старше, и что ты такое учинил здесь? С одной стороны, ребенку нельзя вменять взрослую позицию, потому что он под ней может не справиться и сломаться. И мы видим таких людей.
Это твой выбор, ты,
да,
должен за него,
ты,
отвечать.
В 3 года, если ты не зашел в автобус самостоятельно, ты не мужик. Я сегодня это слышу, вот этот гиперматерей, да, который прямо из мальчиков уже с детства делают себе мужей, таких, как она хотела. Вот здесь перебор в эту сторону. И там, где родитель позволяет ребенку расти в соответствии с его возрастом, у него не будет таких неформальных перевоплощений, от которых мы сегодня пугаемся. Но позволяйте детям искать себя в разных ипостасях, только не связанных, внимание, с вредом для здоровья и самоповреждением. Но я сейчас говорю сюда татуировки.
Опять же, да, есть этот корм для животных, это как раз самоповреждение.
Абсолютно точно, и про
и,
это
и
нужно,
тут уже игра,
да, заканчивается. Да, про это нужно говорить, объяснять, но объяснять не назидательно с позиции верха, доминирования, а интересоваться, ты это делаешь, чтобы что? Как ты хочешь к этой ситуации присоединиться для того, чтобы что почувствовать? Вот если это разговор с подростком. Ну, а если с ребенком игра?
А, например, какой-то возможная альтернатива, попытаться отвлечь, увести за город, например, сказать, а давай в теннис поиграем или еще что-то. Это работает или нет? Если
нет.
Вот все одноклассники,
нет,
квадроберы.
Не работает. Объясню, почему. Если вот сейчас мы с вами, Вероника, вспомним свое детство, да, когда нас силой усаживали в «Москвич» и везли на дачу.
Девочка, ты что хочешь?
Там свежий,
на,
да,
дачу?
И чтобы тебе голову оторвали. Вот когда тебя насильственно везут к морю с родителями, ну зачем тебе оставаться во дворе, гонять футбол? Мы тебя везем к морю. А вот мальчишек, которые играют во дворе, у них нет такой возможности. А ты не ценишь, что мы тебя повезли на море. У подростка наступает момент радикальной, воинствующей сепарации семьи. Только таким образом он хочет почувствовать себя отдельным, что я справляюсь с трудностями без семьи. И когда его силой ведут в музей, приобщают к прекрасному, отрывают от этого квадробинга самыми идеальными, такими прекрасными какими-то идеями, это не работает, это вызывает еще большую потребность отсепарироваться уже радикально. Он будет делать назло, да, назло маме отморожу уши, это наша тема.
Уши кошечки.
Уши кошечки, да. Поэтому присоединитесь к нему в этом моменте. Вот это же короткий момент для того, чтобы выяснить, какую потребность он реализует через эту игру, чтобы тогда уже со знанием дела эксперта предложить эту реализацию в более экологической форме. Сложно сказала, но это именно единственная формула, где можно ему помочь.
Вот буквально 30 секунд у нас остается. Все-таки это очень тесно связано с соцсетями. Если,
пропаганда.
Если,
да,
ребенок делает, да, это для того, чтобы, да, собирать лайки, для того, чтобы... Насколько это...
Надо поинтересоваться, зачем тебе нужно социальное одобрение, что с твоей самооценкой. Сегодня подростки про это очень охотно говорят, потому что это висит в воздухе, тема самооценки, самореализации, уважения к себе через те же самые соцсети. Очень хорошо получаются беседы со взрослыми людьми. Лайк – это история про самореализацию, абсолютно здоровая тема. Как ты это делаешь? Через позор. да, через привлечение внимания собственными достижениями. Отличный диалог получается сегодня у взрослых с детьми.
Ой, это тема отдельной программы. Да. Я думаю, что мы обязательно сделаем такую программу. Спасибо огромное. Клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук сегодня была у нас в гостях. Обсуждали квадробинг, нормы или патологии. Так вот, есть и норма, и патология.
И родителям... Везде, в любом течении.
И да. Родителям нужно быть очень-очень внимательными. Да. Спасибо огромное. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
До встречи.